Перед Радіо Свобода. В эфире программа «Время политики». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии в прямом эфире депутаты Государственной Думы России Дмитрий Новиков, Коммунистическая партия Российской Федерации, и Иван Грачев, партия «Справедливая Россия». У нас есть телефоны для вопросов прямого эфира 8 800 222 12, бесплатно для жителей всех регионов России, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, пейджер в Москве 660-1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01. Можно задавать свои вопросы. Ну, а мы говорим о последствиях прошедших в России выборов 4 декабря и тех волнений, которые вызвали эти выборы и результаты голосования, и, естественно, о предстоящем первом заседании Государственной Думы. Во-первых, я бы попросил наших гостей оценить вот то, что произошло 4 декабря с точки зрения критериев так называемых честных выборов. Как ваши партии, ваши коллеги и вы сами оцениваете, собственно, ситуацию с точки зрения нарушений, фальсификации и так далее? Дмитрий Новиков, пожалуйста.
Ну, мы как раз буквально позавчера проводили второй этап 14-го съезда КПРФ, второй этап, потому что мы как раз подводили итоги выборов в Государственную Думу и принимали решение об участии в президентских выборах. Естественно, что в фокусе внимания были в том числе результаты голосования и то, как проходили эти выборы. Основной доклад делал лидер КПРФ Геннадий Андреевич Зюганов на съезде. И в этом докладе было подтверждено мнение КПРФ о том, что прошедшие 4 декабря выборы не могут считаться легитимными. Эта оценка прозвучала уже в ночь после голосования. Первый раз на пресс-конференции мы остаемся на этих же позициях. Больше того, убеждаемся в нечестности этих выборов больше и больше, поскольку все больше фактов фальсификации результатов голосования налицо. Наши юридические службы как в Центральном комитете, так и на региональном уровне сейчас эти данные обобщают, готовят иски, подают их. И мы будем бороться за отмену результатов по тем участкам, где были фальсификации, и вообще будем вести процессы по всем нарушениям, которые имели место. Именно в связи с нечестными результатами прошлых выборов целый ряд партий, и мы в том числе, выдвинули требования, связанные с изменениями в избирательной системе, с тем, чтобы она стала честнее и прозрачнее сама по себе. Выдвинули, значит, требования отставки Чурова и в последующем назначение на эту должность только тех, кто будет согласован всеми парламентскими партиями. Выдвинули требования формирования всех избирательных комиссий, начиная с участковых, только на основе представительства всех партий, действующих в Российской Федерации, потому что сегодня существует явный перекос в пользу представителей партии власти, это совершенно очевидно. Ну и так далее. Понятно, что если официальные данные гласят, что в Дагестане 90% проголосовало за «Единую Россию», никто здравомыслящий в эти цифры верить не может. К сожалению, то, что у нас нередко происходило на многих выборах в республиках Северного Кавказа, сегодня переносится практически на всю территорию Российской Федерации. Правда, равно этому и растет сопротивление граждан. Именно поэтому мы не только увидели в очередной раз нечестный выбор в Российской Федерации, подчеркиваю, в очередной раз, но и впервые за многие годы, впервые за там, 15-20 лет, увидели готовность людей сопротивляться этому. Отсюда целый ряд акций протеста. Вчера прошла акция протеста КПРФ на Манежной площади, но и другие политические силы тоже высказывают неудовольствие свое прошедшими выборами.
Ну, пожалуйста, теперь Иван Грачев. Что думает «Справедливая Россия», у которой, как я вот вижу по последним публикациям, только в Петербурге украли там порядка 40 тысяч голосов?
Я для начала все-таки сам скажу, что я думаю, своем... а потом партийную позицию, да. Потому что я всю кампанию вел из таких очень простых слов, что нужно задавить медведя ниже 50%. И, к сожалению, эту задачу решить не смогли. В значительной степени, потому что часть оппозиционеров, откровенных, которых я часто даже и уважаю, заняли абсолютно непрагматичную позицию. Например, призывали не ходить на выборы или призывали там перечеркивать всех подряд. На самом деле это отработало на «Единую Россию». она переползла на брюхе, медведи переползли на брюхе через эти 50%, на пределе фальсифицируя выборы, потому что пресс, которому они там учителей, врачей подвергли, он уже был чрезмерный, он уже был предельный во многих случаях. В значительной степени благодаря тому, что оппозиция совершила ошибки, которые не хотелось бы повторить на президентских выборах. В части фальсификации «Справедливая Россия», ну, достаточно такую юридически корректную позицию заняла. То есть мы собирали реальные результаты фальсификации там, где они железно доказуемы. Ну, например, если протокол уже подписан, а потом в ГАЗ выборы введены другие цифры, то это, на мой взгляд, практически ни на каком суде уже, ну, признать чем-то правильным и нормальным невозможно.
Ну, как вам скажут, что копия протокола выдана с нарушением, есть, печать, да, кривая, есть, и так далее. Это способы есть.
Особенно если не сдадутся те, кто подписывал, потому что есть люди, которые подписывали, и бывает так, что удается там 11 человек, 6 человек доказывать, что нет, они подписывали именно первый протокол. То есть, на мой взгляд, это имеет реальные судебные перспективы. И по Петербургу таких участков 232 штуки, и там действительно в районе 40 тысяч прямо украденных у «Справедливой России» голосов. Плюс, конечно, украденные у других наших коллег по оппозиции в этой части. Соответственно, если удастся судебным образом вот такие города, как Петербург, ну, привести к порядку, то есть заставить признать реальные результаты на этих участках, то немедленно, вообще говоря, картина по стране меняется. Потому что никаких 50% тогда в сумме просто не будет в «Единой России». Тогда совершенно иначе будет выглядеть Государственная Дума. Соответственно, первые решения, которые действительно определяют судьбу страны, потому что честные и нечестные выборы – это абсолютно принципиальная вещь для будущего страны, они будут связаны с созданием комиссии в Государственной Думе, и надеюсь, что вся оппозиция здесь единым фронтом выступит по расследованию этих результатов.
Да,
дальше с судебными исками. И дальше, естественно, изменения законодательства. Я думаю, что поправки будут предельно простые для того, чтобы быстро попробовать их до марта провести. Или
скажите, а они как-то сформулированы уже,
ну,
эти возможные поправки?
Она заключается в том, что никаких веб-камер не нужно, а надо на партийной основе создать избирательные комиссии. Достаточно либо парламентская, либо вся зарегистрированная партийная, ну, часть формирует избирательные комиссии. Тогда,
да, на равных паритетных началах.
На равных
представительство
началах,
сегодня, да, есть, нет равенства.
Абсолютно.
Ну, исполнительная власть там доминирует.
При этом веб-камер не потребуется. Преспокойно можно эти 10 миллиардов на другие цели использовать, и будет взаимный контроль, и будет относительно честные выборы.
Я напомню, что в московской студии «Радио Свобода» Дмитрий Новиков, Коммунистическая партия Российской Федерации, Иван Грачев, «Справедливая Россия». Вот у нас два звонка. Давайте попробуем ответить слушателям на их вопросы. Олег из Московской области, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос. Значит, первый. Как вы относитесь к лицемерию своих лидеров, которые объявили демонстрацию на Болотной? Ну, как-то не очень хорошо оценили ее, что это происки западных государств и тому подобное. Ну, вы слышали, я думаю. Вот. Второй вопрос. Зачем обращаться в суды, если все, кто выдвигался по партийным спискам, могут просто сдать мандаты свои?
Понятно. Вопросы абсолютно ясные и четкие. Давайте первый вопрос. Действительно, Геннадий Зюганов что-то высказался об оранжевой заразе. Потом, правда, помягче говорил. Дмитрий Новиков, пожалуйста.
Здесь надо развести две разных темы. Дело в том, что когда речь идет о выступлении, об акции протеста на Болотной площади, мы не считаем, что это акция какой-то одной политической силы. Это акция, на которую пришел очень большой круг людей, москвичей, жителей Подмосковья, тех, кто находился в это время в столице из других регионов. Это действительно была массовая акция, где участвовали самые разные политические силы, независимо от того, кто подавал заявку на проведение. И кроме этого, участвовала масса людей, которые не являются политически ангажированными, не принадлежат какой-либо партии вообще, но, тем не менее, крайне возмущены тем, что происходило в Российской Федерации и в столице, в том числе, 4 числа. Поэтому мы с большим уважением относимся ко всем, кто протестовал, и, видимо, комментарии Геннадия Андреевича товарища Зюганова вы не очень четко оценили, потому что КПРФ направляла своих представителей, кстати сказать, на Болотную площадь. Там выступал член Центрального комитета нашей партии, он же руководитель фракции КПРФ в Московской городской думе Андрей Клычков. Вот, поэтому здесь мы являлись отчасти участниками этой акции. Другое дело, что мы понимаем, как партия, что эти процессы могут быть использованы так называемыми оранжевыми силами не в интересах широких народных масс, а в интересах узкого круга олигархов и противостояния Касьянова и Немцова с Путиным и Медведевым мы оцениваем как противостояние внутри олигархического клана. Это наша позиция, и мы будем ей придерживаться, потому что позиция КПРФ является в принципе антиолигархической, мы не собираемся работать на кого-то из представителей крупного бизнеса.
Хорошо, Иван Грачев, пожалуйста, я не слышал никаких заявлений
Миронова. Миронов ничего подобного не говорил, это абсолютная неправда.
Но на митинги не ходит.
Сам не ходил, представители «Справедливой России» достаточно в больших количествах там были, сам я в это время на телевидении выступал как раз по выборам, поэтому на митинге не был. В части сдачи мандатов. Вот еще раз я фиксирую, что многие, в том числе и вполне приличные люди, отработали на Единую Россию на выборах в Государственную Думу, призывая не ходить на выборы и призывая, допустим, перечеркивать эти бюллетени из самых хороших, благих намерений. Но объективно они помогли переползти через 50%.
Вы имеете в виду по количеству мандатов?
Безусловно. Из-за перераспределения. Потому что, ну, во-первых, просто перераспределение идет таким способом, что эти голоса вот людей, которые пришли и перечеркнули, они наполовину переходят на самом деле Единой России. А уж те, кто не пришел, а мог бы проголосовать за оппозицию, вот такую, какая она есть, это просто в целом голос исчезает, и можно считать, что он переходит Единой России. Соответственно, то же самое сейчас было бы со сдачей мандатов. Вот есть Государственная Дума, в которой на самом деле более-менее ситуация рабочая, где можно придавить как следует, опираясь в том числе и на выступление на Болотной площади, эту самую Единую Россию. И использовать это для того, чтобы, по крайней мере, второй тур был после 4 марта. Использовать парламентскую трибуну для того, чтобы действительно обеспечить относительно честные выборы 4 марта, а, соответственно, второй тур. И сейчас нас призовут, значит, сдать мандаты, оставить эту Государственную Думу одной единой России, которая будет там законы править так, чтобы еще легче было провести нечестные выборы, и при этом, значит, люди будут говорить, что это правильное и разумное решение. Конечно, это не так, это неправильное и неразумное решение.
Я, знаете, вот как
вы... А можно вот я тоже не стану уходить от этого вопроса второго, который был задан по поводу сдачи мандатов. Видите, какой казус за несколько буквально часов до того, как господин Явлинский призвал оппозиционные партии сдавать мандаты, было получено президиумом ЦК КПРФ, адресованное Чуровым, письмо на имя Зюганова, где господин Чуров, хотя, конечно, это вообще не его компетенция писать такие письма, но написал, тем не менее, письмо о том, что раз вы, Геннадий Андреевич Зюганов, недовольны состоявшимися выборами, сдавайте мандаты. Ну, мы же понимаем, кто такой Чуров, и охранитель кого и чего он выступает. Безусловно, он
Путин всегда прав.
Самый надежный охранитель существующей политической системы. Поэтому, если Чуров пишет такие письма и призывает оппозицию отказываться от мандатов, значит, он прекрасно понимает, что это было бы самым большим на данном этапе подарком Единой России и ее хозяев. Поэтому это, сегодня, к сожалению, тот политический расклад, который сегодня есть, он ничего бы не дал в случае сдачи мандата в оппозиции.
Вот я читаю сообщение нашего слушателя: все партии не ядросы, рады до ушей, что им перепало больше голосов, чем они рассчитывали, поэтому они реально не будут бороться за пересмотр, тем более за отмену выборов, Виктор пишет. А я добавлю к этому, знаете, какой аргумент, но это в адрес Справедливой России. А действительно, ведь получается, что ваша партия, она во многих случаях совсем даже не оппозиционно действует. Вот, например, я вижу, что происходило в региональных законодательных собраниях. К примеру, в Приморском крае Справедливая Россия сблокировалась с Единой России и ЛДПР. и не дала коммунистам в том числе провести своих людей там на посты руководителей комитетов и так далее, и вполне голосует по указаниям руководства «Единой России». Такие случаи, оказывается, не единичны. Поэтому многие уверены, что никакой разницы между «Справедливой Россией», ЛДПР и «Единой России» на самом деле нет.
Я контрпример приведу на эту тему. Вот «Яблоку», которое предлагает «Справедливой России» сдать мандаты в Госдуме, было предложено сдать мандаты в Петербурге, где ситуация стопроцентно определенная, где сдача мандатов тремя оппозиционными фракциями гарантирует провал и новые выборы.
То есть роспуск законодательного собрания, правильно?
Отказались, да.
Ну, там вот Григорий Явлинский прошел в законодательное
соответственно,
собрание.
Соответственно, на мой взгляд, это аргументы там частные, что вот в этом Петербурге люди поступили неправильно.
Ну, как сказать, в Петербурге тоже, между прочим, избрали спикером законодательного собрания представителя «Единой России», там сблокировалась «Единая Россия», ЛДПР и какие-то загадочные голоса при тайном голосовании, когда никто не может понять, кто все-таки дал большинство при избрании.
Там хватало голосов ЛДПР и «Единой России» для полного этого. 26, по-моему, они набрали.
Ну,
примерно хватало. Вполне возможно, что
там 30 получилось.
Два перебежчика было, чьи они неизвестны.
Да,
правда.
То есть непонятно, то ли коммунисты, то ли эсеры. Поэтому тут
соответственно,
спор
еще такой. Раз, вот человеку, который на нас в этой части давит и говорит, что обязательно сдайте мандаты, я прошу задним числом просчитать ситуацию вот с призывами не ходить на выборы и вычеркивать все эти бюллетени. К чему она реально привела? Хотя обоснования тоже были логичные и красивые.
Давайте еще звонок возьмем. Москва, Петрос, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте. Я хотел предложить объединенной оппозиции и народным массам несколько объединительных идей в дальнейшем.
Но немного.
Первое, главное, что суды и правоохранительные органы должны избираться напрямую народом или присяжными. На этом должны согласиться все партии и движения. Это было бы базой. Второй вопрос. Не действует закон, не прошедший референдум. И тогда влияние какой-то паразитарной партии, имеющей большинство, нейтрализировалось бы полностью.
Ну что, давайте прокомментируем. Значит, выборность в судах и восстановление права на референдум. Я так переформулирую.
Ну да, нет. Ну, все-таки вопрос по поводу референдума было сказано то, что было сказано. Да, значит, то, что касается выборности судей и правоохранительных органов. Ну, насчет правоохранительных органов, я думаю, тут как-то это не очень представляю себе, как может выглядеть.
Что хотя муниципальная полиция.
Что же касается выборности судей, то это один из пунктов программы КПРФ на прошедших выборах и на выборах президента. Мы этот пункт подтвердили на состоявшемся позавчера съезде. Значит, что судьи на уровне областном, на уровне местном должны избираться. Так же, как должны избираться, на наш взгляд, члены Совета Федерации, так же, как должны избираться губернаторы и так далее.
Без президентского фильтра, я надеюсь.
Без президентского фильтра, естественно, иначе в этом весь смысл теряется. Мы понимаем, что такое президентский фильтр, особенно в тех условиях, которые складывались в последнее время. Что же касается того, что все законы должны действовать после проведения референдума, ну, вряд ли сами граждане заинтересованы в том, чтобы все законы Российской Федерации принимались через референдум. Это была бы очень громоздкая, неэффективная система, тогда парламент не нужен как таковой. Но то, что у нас сегодня конституционная норма о праве граждан на референдум не действует, то, что закон о референдуме, который существует, он не позволяет процедуру реализовать, то, что там есть масса вещей, которые не дают возможность любой инициативной группе или партии организовать референдум, это факт. Там столько ограничений. Нельзя проводить за год до федеральных выборов, нельзя проводить в течение года после федеральных выборов, и нельзя проводить по вопросам текущей бюджетной политики. И самый шикарный перл в законе о референдуме о том, что нельзя проводить референдумы по вопросам, которые отнесены к компетенции тех или иных органов государственной власти. Но государственные органы для того и существуют, чтобы решать те или иные вопросы. То есть это не только наше мнение, не только мнение КПРФ, но и мнение целого ряда юристов. Мы отправляли этот законопроект, когда он только еще появился, для экспертных оценок на ряд юридических кафедр в вузах, и мнение юристов тоже было таким. Поэтому закон о референдуме требует корректировки, и это тоже одно из наших требований на выборах. И мы проводили, начиная с февраля этого года, народный референдум, поскольку государственный провести в силу вышеозначенных причин невозможно. В этом народном референдуме приняло участие порядка 10 миллионов человек, и там был последний пункт, который как раз был посвящен реальному праву граждан на референдум, так что эти почти 10 миллионов человек, в том числе и голос за то, чтобы нормальный референдум можно было проводить в Российской Федерации.
Иван Дмитриевич, по поводу восстановления выборности, вот действительно, Владимир Путин тут высказался, губернаторы пункты. Там через
выборность
фильтр.
Выборность губернаторов и выборность мэров – это программные пункты, так же, как и члены Совета Федерации, «Справедливой России». Здесь мы легко объединимся с любой оппозицией в этой части. Выборность части судейского корпуса и начальников муниципальной милиции – это возможно, не помню, есть ли это в программе, но, по крайней мере, не отрицает «Справедливая Россия» возможность такого варианта. Но я так полагаю, что объединяться все-таки надо вокруг вещей, ну, близких людям. Кроме того, что вот надо задавить медведей на этих выборах и попытаться организовать как минимум второй тур на следующих выборах и вокруг этого оппозиции объединиться. Мне кажется, надо объединяться. Ну, например, есть то, что касается там тарифов каждого человека, да? Совершенно очевидно. Вот сегодня Путин там рассказывает по телевизору о тотальном воровстве из этих энергетических компаний. Значит, соответственно, у нас, во-первых, есть закон, который фиксирует, что тарифы не на словах, а на деле должны быть зафиксированы в этом году с ростом не выше объявленной инфляции. Дальше я абсолютно уверен, что причиной вот этих вот явлений, ведь он рассказывает там о том, что ну, практически законно взяли и вывели. Это значит, раздолбали единые энергетические системы таким способом, что это стало возможным.
Но они по закону центры прибыли создают вне, например,
несомненно,
системы.
То есть, на самом деле, сама реформа была проведена так, что, ну, грубо говоря, строить эту или ремонтировать генерирующие мощности намного дороже, чем капитализация этой компании. И, соответственно, тогда рациональная рыночная стратегия для любого там менеджера, не менеджера, это извлекая прибыль и не вкладывайся, что они и делают. Но заложено-то это все было в самой вот этой реформе, абсолютно бездарной, которая привела там, к 12-кратному росту цен на электричество, частично вот на этих людей, которые воруют. Но тогда, соответственно, надо разбираться с этой реформой, фиксировать тарифы раз, и, думаю, тут коммунисты наш законопроект точно поддержат, и у них и свой, наверное, есть на эту тему. Есть. И дальше разбираться с этой реформой, что там с ней происходит. То же самое, ну, например, по жилью, да? Если мы говорим, что жилья надо строить больше, это во всех программах, но это же в бюджете должно быть отражено. Вот бюджет Государственной Думы, который еще можно будет пересмотреть в декабре. В январе, то есть, в декабре не пересмотришь. Значит, здесь опять и для людей, и для оппозиции полная основа для объединения.
Спасибо. Мы продолжим наш разговор с депутатами Государственной Думы России Дмитрием Новиковым, КПРФ, и Иваном Грачевым, «Справедливая Россия», после выпуска новостей «Радио Свобода».
В Москве 22 часа 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
Спасатели обнаружили тела 16 погибших в результате крушения буровой платформы «Кольская» в Охотском море. Об этом сообщили в Федеральном агентстве морского и речного транспорта. Ведется расследование причин крушения платформы, на которой находились 67 рабочих. В Казахстане на центральной площади города Актау в понедельник собрались около 3000 человек, требующих вывести войска из Жанаозена, где на днях произошли массовые беспорядки. Ким Чен Ын, сын скончавшегося лидера Северной Кореи Ким Чен Ира, назван великим преемником. Так пишут о нем северокорейские средства массовой информации. Ким Чен Ын назначен главой комиссии по организации похорон отца. Они пройдут 28 декабря. Радио «Свобода» проводит прямую видеотрансляцию заседания организаторов митинга, запланированного в Москве на 24 декабря. Открытая инициативная группа создана по предложению политика Ильи Пономарева. Он пригласил к участию в подготовке митинга всех желающих. Один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский подал в Центр избирком России документы для регистрации кандидатом в президенты. Ранее в понедельник свои документы в ЦИК передал лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Министры иностранных дел Великобритании, Германии, Польши и Швеции выступили с совместным заявлением о ситуации в Белоруссии. Заявление, опубликованное польской газетой «Выборча», приурочено к годовщине событий 19 декабря 2010 года, когда в центре Минска была разогнана оппозиционная акция протеста против нарушений на президентских выборах. В Каире на площади Тахрир сотни солдат спецназа в понедельник утром провели операцию против демонстрантов. Были убиты несколько человек.
В эфире программа «Радио Свобода. Время политики». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии депутаты Государственной Думы России Дмитрий Новиков и Иван Грачев, Коммунистическая партия «Справедливая Россия». Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пейджер в Москве 660 1046. СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801. Мы говорим о выборах и возможных совместных действиях левой оппозиции в Государственной Думе. Я хотел бы обратиться к нашим гостям и спросить, а как вы будете, имея, так сказать, свои фракции в меньшинстве, добиваться проведения своих идей? Ну вот, Иван Грачев, уже вы сказали, что можно как-то поддавить, как вы выразились, медведей. Ну, предположим, вы хотите добиться того, чтобы было изменено избирательное законодательство довольно быстро, эффективно, вот вместо этих веб-камер, на которые можно потратить бессмысленно огромные деньги, действительно по-другому сформировать избирательные комиссии уже сейчас. Я помню только в прошлой Думе, единственный способ это был демарш, когда три фракции вышли, возмущенные результатами фальсификации на региональных выборах, и не возвращались в зал. Тогда власти пошли на уступки. Вот что, такое
в
возможно?
Думе картина совершенно иная, ведь там никаких 300 человек у «Единой России» нет, они имеют небольшой перевес, там, в 13 голосов всего. При этом они имеют порядка 100 человек, этих нарфронтовцев, которые, ну, на мой взгляд, часть из них просто еще не ориентируется ни в политике, ни в чем.
Слушайте, за них будут кнопки нажимать, просто у них соберут карточки и будут нажимать кнопки.
Я не уверен, что при соответствующем давлении на этих людей, которые на самом деле тоже думают и на 5 лет вперед, они все так уж будут нажимать кнопки. Соответственно, это означает, что оппозиция консолидированно свои голоса должна использовать по темам, которые понятны и согласованы, ну, например, организация избирательной комиссии или какая-то экономическая тематика. А в этой части нужно достаточно серьезное непрерывное давление избирателей на вот эту вот не вполне понятную часть «Единой России».
Вполне понятная она, что мы знаем господина Пушкова, знаем там господина Говорухина, все вроде беспартийные, но работают на «Единую Россию».
Не уверен, что так уж побежит голосовать, как ему велят, Рошаля, если он придет, да?
Но его нет.
Что, ну, я говорю, что там есть такие люди, которые, ну, может быть, их 13 человек наберется, может, их 12 из 100 наберется, на которых, на мой взгляд, можно оказать серьезное давление. По экономической тематике там картина еще проще, потому что, ну, как правило, единороссы малограмотные люди. Если решение комитета будет выноситься на Государственную Думу позитивное, то с высокой вероятностью оно может пройти и через Государственную Думу. А взять под контроль все комитеты вот в сложившейся ситуации они точно совершенно не смогут.
Это они значит, основные возьмут под контроль.
Ну, основные все они тоже не могут.
Да, Дмитрий Новиков, пожалуйста.
Прошу прощения. Ну, я так как раз считаю, что, конечно, в нынешнем созыве Государственной Думы оппозиции будет не легче работаться, чем в прошлом, потому что все-таки большинство, хотя и неконституционно, осталось у «Единой России».
То есть вы не верите в возможность откола части людей из Народного фронта даже по некоторым вопросам?
Я верю в другое. Я вот солидарен с тем, что изменения могут быть, но только под давлением общества. При вот продолжении тех тектонических сдвигов, которые начались в обществе среди граждан после 4 числа, их готовность не соглашаться с тем, что им навязывают, с тем, что им фальсифицируют результаты выборов. Вот на волне этих массовых выступлений мы можем заставить «Единую Россию» подвигаться, потому что ведь позиция Путина о том, что вот с фильтрами, но будет выборность губернаторов, она ведь еще не могла быть предсказана 2 месяца назад, когда все представители «Единой России» в один голос заявляли, что это хорошо, что губернаторы назначаются, что это там якобы избавляет от коррупции и прочие смешные аргументы выдвигали. Сейчас они вынуждены делать такие заявления. Они могут пойти на уступки оппозиции, но это будет уступка гражданам страны, а не оппозиционным партиям, в том случае, если сами граждане продолжат активную деятельность. Что могут сделать партии в этой ситуации? Ну, у нас впереди выборы. Выборы в марте месяце, президентские выборы. Можете оценивать это как популистское заявление, но мы твердо сказали на своем съезде устами Зюганова, что в случае выигрыша на президентских выборах мы гарантируем в декабре следующего года проведение новых выборов в Государственную Думу, досрочных, честных, по новому законодательству, которое позволит формировать комиссии избирательные по-другому и все остальное. Вот в случае проведения новых выборов, через год думских выборов, может радикально измениться ситуация, и мы, наконец, можем действительно загнать медведя туда, где ему зимой самое место.
Иван Ильич, а ваша партия, кстати говоря, она говорит о том, что готова взяться за проведение досрочных выборов, если ваш кандидат или во втором туре кандидат при вашей поддержке какой-то пройдет?
Ну, я уверен совершенно, что если президент будет наш, то честные выборы будут проведены, потому что будут до конца расследованы все тогда вот фальсификации, которые имели место, и быстро выяснится, что никаких там ни 50, ни близко нет у «Единой России», потому что уверен, что это юридически возможно, что это даже не требует каких-то специальных решений. По результатам судов и посадки наиболее существенных фальсификаторов все это перейдет в следующие выборы достаточно быстро. Но, на мой взгляд, вот чрезвычайно важно опять точные алгоритмы сформулировать на март. Потому что я формулировал их на 4 декабря и говорил, что самое важное там задавить медведей ниже 50%, не отвлекаясь на всякие там, ну, даже благие пожелания о том, что не ходи на выборы или еще что-нибудь. И сейчас картина точно такая же. Важно, чтобы был второй тур. Самое, на мой взгляд, главное на данном этапе, чтобы был второй тур. Соответственно, это означает, что вот выдвинулись такие, какие выдвинулись кандидаты, других не будет. Значит, идти на выборы надо и голосовать за оппозиционного кандидата. Если
он против... оппозиционный, а если он не очень оппозиционный?
Вот выбери из тех, которые есть самого оппозиционного, как тебе кажется. Я, естественно, буду голосовать,
ну, во всяком случае,
и призывать за справедливую,
конечно,
Россию,
во всяком
за Миронова.
Случае, тот голос, который человек сам не отдал, слишком часто за него
легче
этот голос
украдут.
Отдают другие. Это самый легкий способ манипуляции с голосами. Мы, конечно, понимаем, что есть и другие, и циничные переписывания протоколов, но это все-таки как крайность. Которая еще не по всей территории России используется. А самый легкий способ манипуляции – это манипуляция с теми голосами тех людей, которые не приходят на выборы. Об этом вся оппозиция много говорила на выборах, но это действительно истина, которую стоит понять всем. Кстати, вот в первой половине нашей программы там был вопрос, в ответе на который я не принимал участие, и был комментарий одного из радиослушателей о том, что вот, дескать, оппозиция обрадовалась, что у нее больше голосов. Да, мы откровенно говорим, что мы, коммунисты, радуемся тому, что мы получили больше голосов, потому что это выбор людей. Это означает, что несколько миллионов человек, не голосовавших за нас на прошлых выборах, были готовы отдать свой голос за нас и проголосовали за Компартию. При этом почти удвоение поддержки произошло, несмотря на все эти многочисленные фальсификации, которые были, и это, в общем-то, признается сегодня широко в российском обществе. Еще важнее, что оппозиция и КПРФ, в частности, получила эти голоса. При том, что у нас были не только фальсификации в день голосования, у нас весь политический процесс сегодня фальшивый, фальсифицированный.
Ну, начнем с того, что часть партии просто не зарегистрировали,
часть
не пустили на выборы.
Не зарегистрировали. Те, которые зарегистрировали, те, которые участвовали в выборах, не имели возможности проводить полноценные дебаты, которые бы видела вся страна. Отчасти это было сделано на втором канале, но у нас, например, у КПРФ не было возможности встретиться даже на этих дебатах с представителями «Единой России» и выяснить свои позиции.
Там были смешные, конечно, сцены, когда вот это я видел, когда Геннадий Зюганов беседовал или дебатировал, я уж не знаю,
Соловьевым.
Да.
Но то есть, вот такой
впечатление, что он представлял власть.
Да, один из примеров, да, то есть как бы, то все равно не получилось того, что «Единая Россия» обещала, что они выйдут на дебаты. Мы ожидали, конечно, как эти дебаты могут выглядеть, как приходил бы кричащий Исаев и никому не давал говорить, но они даже этого не сделали, они, в принципе, не пошли на полноценный полноценные дебаты. Я уж не говорю про второй общенациональный канал, который называется Первым каналом, где дебаты были вообще по 7 минут в 18 часов, когда все идут с работы. Вообще смешное. Смешные цифры, смешные отрезки. Поэтому сам политический процесс фальсифицирован, а не только итоги голосования. Тем не менее, Владивосток, КПРФ побеждает Единую Россию. Иркутск, КПРФ побеждает Единую Россию. Новосибирск, КПРФ побеждает Единую Россию. Крупные города, этот список можно продолжать. Конечно, мы очень благодарны своим избирателям, и мы действительно рады, что они смогли выразить свое мнение даже в этих жутких политических условиях.
Давайте еще слушателя подключим. Алла Павловна, пожалуйста, из Москвы, ваш вопрос.
Здравствуйте, господа. Ну, у меня вообще-то два вопроса. Можно я оба вопроса задам?
Ну, кратко.
Значит, первый вопрос представителю «Справедливой России». Почему вы выдвинули Миронова, который уже баллотировался и, в общем-то, очень мало получил голосов, вместо Оксаны Дмитриевой? Ведь ее бы поддержали бы и вся несистемная оппозиция. Я бы голосовала за нее. Это первый вопрос. Она сейчас пользуется очень большим авторитетом, даже по сравнению с Мироновым и с другими движенцами. И второй вопрос. Значит, я кончала институт технический, у меня по высшей математике были всегда пятерки, я напрочь забыла, что такое дифференциал и интеграл. Но я хорошо помню умножение и деление. Значит, 50% от 450 депутатов – это 225. Столько, сколько набрала «Единая Россия». Почему у нее 238?
Алла Павловна, это я вам коротко отвечу. За счет партий, которые не преодолели 7-процентный барьер. Их голоса ушли «Единой России» в той доле, которую она получила. То есть она получила премию за, собственно, вот на голосах «Яблоко», «Правого дела», не пришли, и так далее. Да. То есть тут, к сожалению, такой закон. А вот по поводу, значит, кандидата
в президенты. Я бы вот что сказал коллеге, которая забыла дифференциальные исчисления. Я, кстати сказать, хорошо помню интегрирование, дифференцирование сегодня. Но идет «Справедливая Россия» командой, и так было зафиксировано на съезде, что Миронов идет в паре с премьером Дмитриевой. Дальше определена уже команда правительственная. И, соответственно, тогда, выбирая себе кандидата в президенты, любой из тех, кто любит и ценит Оксану Дмитриеву, он должен понимать, что он голосует за это, за то, что будет премьером Оксана Дмитриева, что идет команда, что не просто вот сам по себе Сергей Миронов, а в команде выбор, ну, кто идет там премьером, а кто идет президентом, кто идет на правительство, эта штука такая более сложная, потому что она связана, ну, например, человек долго работал в Совете Безопасности. Президент, он некоторые вещи, связанные с Советом Безопасности, должен знать и уметь на момент прихода уже красной кнопки. Соответственно, это такое, на мой взгляд, прагматическое решение партии. Но при этом еще раз подчеркиваю, что идет во власть команда в случае выигрыша «Справедливой России» Сергея Миронова.
А у коммунистов есть свой кандидат на пост премьера? Вы на съезде как-то не определились, или я, может, не досидел?
Нет, наоборот, мы говорили о широком круге тех, кто может включен быть в правительство народного доверия с приходом КПРФ к руководству. Были лидером партии названы блоки, которые, на которые логично распадается деятельность правительства. Это хозяйственный блок, это социальный блок, это вопросы национальной безопасности, и в каждом блоке было названо по 16-18 фамилий, начиная с Ивана Мельникова, который является заместителем председателя Государственной Думы, и Владимира Кашина, академика Российской Академии Сельскохозяйственных Наук, начиная с адмирала Камоедова, начиная со Светланы Савицкой и большой группы других моих товарищей по партии.
Но конкретный кандидат в премьеры у вас отсутствует?
Пока не назван, да. Мы считаем, что это предмет как раз для объединения с другими политическими партиями. Мы считаем, что премьер, возможно, должен быть беспартийным, и мы понимаем, что победа кандидата КПРФ в президенты на выборах будет означать не формирование однопартийного правительства, а необходимость приглашения в правительство наиболее профессиональных представителей других оппозиционных партий и других политических сил.
Я напомню слушателям Радио Свобода в программе «Время политики». У нас в прямом эфире Дмитрий Новиков, Компартия, и Иван Грачев, «Справедливая Россия», депутаты Государственной Думы. Телефон 8 800 222 12. Еще звонок из Краснодарского края. Владимир, пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Радио «Свобода». Я опять хочу также вопрос задать «Справедливой России» сейчас, которая женщина задавала вопрос, она правильно сказала, что у «Справедливой России» был единственный шанс, между прочим, если бы Дмитриева выдвинули в президенты.
Но это мы уже обсудили, Владимир.
Нет, я понимаю, но они тут начали приводить примеры, что у них какая-то созданная, но у них шанс был. И люди-то протестное голосование-то проводили против «Единой России». От этого и «Справедливая Россия»-то и вышла, мне кажется, мое мнение. А дальше будет через...
Ну вот Иван Грачев нам объясняет, что надо бороться за второй тур, а там видно будет. Так что, наверное, ну давайте, Иван, может быть, что-то не понятно.
Я еще раз подчеркну, что и Путин, и Миронов, это не сами по себе Путин и Миронов, это представители определенных команд, сил. То есть тот же Путин, он на самом деле идет от «Единой России».
А как вам лозунг, который сейчас на оргкомитете митинга 24-го обсужден? Ни одного голоса Владимиру Путину. Он выгоден для вас?
Объективно, да. Я считаю, что с точки зрения оппозиции это простой, алгоритмически очевидный лозунг.
Коммунистам тоже
годится? Если человек фиксирует, что он оппозиция, то он может руководствоваться этим лозунгом. Но я... Еще раз отвечу человеку из Краснодара, что выбирая вот себе президента, он должен понимать, что эта команда идет. Справедливая Россия в этом смысле полностью определилась с базовым составом правительства. Ну, например, меня там назвали министром экономики, чему я очень рад. А есть по там милиции у нас Москалькова Татьяна, она квалифицированный человек, ну и так далее.
Знаете, что Александр пишет? Он нас возвращает к портфелям. Вот я думал, что упрекать будут, что там делёшь портфели, а наоборот, люди интересуются. Вот Александр пишет, вы бы лучше постарались не допустить в спикеры Нарышкина, а в первые вице-спикеры Жукова. Ну, я уж не знаю, насколько это возможно, хотя меня поразило количество вице-спикеров от «Единой России», которые она хочет завести, по-моему, там четверо еще, кроме названных.
Я не очень понимаю, чем Грызлов лучше.
То есть вам все равно. А есть у вас решение, как голосовать по кандидатуре Нарышкина у коммунистов?
Ну, у нас еще... «Справедливая Россия» есть. Твердое совершенно решение, что мы не будем голосовать за любого кандидата от «Единой России». Даже если он там лично хороший человек, нехороший человек, не имеет значения. Мы не будем за это.
Заседание состоится послезавтра, мы тоже будем определяться по этому вопросу еще.
А вариант пакетного соглашения, как это бывало раньше в старых думах, которые были местом для дискуссий, он не предлагается «Единой России», так сказать, такое, которое бы удовлетворило оппозицию?
Пока не предлагался, пока... Считается, что 21-го будет голосование исключительно по спикеру, и, соответственно, предложат Нарышкина, значит, вот будет голосование.
В целом, если бы состоялся выход на реальное пакетное соглашение, то это не самая плохая модель решения вопросов в парламентах.
Я просто вот думаю, стоило бы оппозиции начинать разговор в Думе с портфелей, со спикера и так далее, или ей бы стоило начать разговор, собственно, с политических заявлений, требований, вот с какой-то жесткой позиции, связанной с предстоящими митингами. Если вы хотите привлечь на свою сторону массы, то логичнее начинать вот со второго.
Выбор спикера – это штука абсолютно неизбежная, потому что Дума тогда не может работать как Дума, если у него нет избранного председателя, наделенного соответствующими полномочиями.
Ну, есть старейший депутат.
Вот следующее, второй, старейший депутат, часто он не может разумно вести заседание. Я ничего плохого там про единоросса сказать.
Да есть единоросс Долгих, бывший член
политбюро. Но я помню, что была история, когда старейший депутат с огромным трудом справился вот с этой первой частью заседания, поэтому лучше, конечно, избрать спикера, чтобы он работал и вел. Второе заседание, которое после этого состоится.
Это уже в следующем году, кажется.
Нет, оно будет. Ну, по крайней мере, мы надеемся, что успеем политические заявления сделать на втором заседании до Нового года, если получится.
Дмитрий.
Ну, безусловно, прежде всего, в центре внимания новой Государственной Думы должно стать все, что связано с прошедшими выборами в Государственную Думу. То, как проходило избрание депутатов, начинающих исполнять свои обязанности в Госдуме шестого созыва. Поэтому, если сейчас не закрепить все то, о чем говорила оппозиция последние две недели, момент будет упущен. Я еще раз возвращаюсь к теме изменений избирательного законодательства, к созданию парламентской комиссии, которая расследует факты нарушения выборов, и ко всем остальным вопросам, которые крайне необходимо решить для того, чтобы те безобразия, которые были 4 декабря, не повторялись на следующих
выборах. Виктор, знаете, что пишет? Единственная общая точка для всех – честные правила игры при выборах, уведомительная регистрация партии, доступный эфир для всех, прозрачный подсчет, наказание шулеров. В эту точку надо бить, не растекаясь по сторонам.
Ну, у нас давно, я согласен с этим, у нас давно готов закон о гарантиях оппозиционной деятельности, который не был принят, конечно же, прошлым созывом Государственной Думы. Я не уверен, что при сохранении большинства Единой России будет принят в нынешнем созывом Государственной Думы, но одна из позиций, которую предусматривает этот закон, проект закона о гарантиях оппозиционной деятельности, как раз и состоит в существенном расширении доступа политических партий к телеэфиру и вообще к государственным, особенно средствам массовой информации.
Давайте еще звонок. Виктор из Москвы, пожалуйста, коротко.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я бы хотел вот что сказать, что выборы в Думу прошли и, в общем, с неплохим для оппозиции результатом. И говорить об этом, может быть, уже поменьше надо. А теперь основное, значит, выбор в президенты. И в связи с этим вот я и хочу спросить, почему оппозиция против выдвижения общего президента, проводящего по согласованию, значит, определенный ряд вопросов, которые вроде выдвигают все оппозиционеры. Это, значит, выборы там по всему ряду, суд, полиция, коррупция, социалка там с прогрессивным налогом там и так далее. Так вот, почему они не выдвигают общего?
Почему вы не выдвигаете общего кандидата?
Что это технически чрезвычайно трудно было сделать по вот существующему, ну, графику выборов, потому что определяться с единым кандидатом надо после думских выборов, а после этого остается всего несколько дней на выдвижение. Согласовать единого кандидата в этой ситуации довольно трудно. Но вот согласовать, во-первых, базовые позиции, там, по комиссии, по расследованию выборов и так далее. Это можно и нужно сделать. И второе, согласовать, что вот опять принцип ненападения, потому что на выборы в Государственную Думу вторая большая ошибка была. К сожалению, коммунисты ей грешили. Коллега Зюганов, в том числе и на меня нападал, там рассказывал, какие мы там неправильные и нехорошие. Вот на мой взгляд, этого ни в коем случае делать не надо. Что друг на друга оппозиционные кандидаты, по крайней мере те, которые надеются организовать второй тур выборов, ни в коем случае нападать не должны, согласовав 3-4 базовых принципа.
Дмитрий Новиков.
Ну, к сожалению, в рамках дебатов, которые проводились, когда встречались представители КПРФ и Справедливой России,
я не нападал никогда.
Со стороны Справедливой России, в частности, господина Миронова, сразу же сходу с первых слов начинали звучать обвинения в адрес Зюганова, те или иные. Но действительно, это дело прошлое, надо извлекать уроки из любой ситуации. Если наши радиослушатели обратили внимание, КПРФ из всех партий провела съезд последний. Мы очень рассчитывали на то, что...
Яблоко...
Нет, я имею в виду, конечно, парламентские партии. Из всех парламентских партий КПРФ провела съезд последний, хотя и перенесли на несколько более ранний срок, чем изначально планировали. Но мы надеялись на такие консультации. Пока они не состоялись, я думаю, на втором этапе действительно будет очень важно, а, чтобы был второй тур, и, б, чтобы во втором туре те кандидаты, которые заручатся, конечно же, той или иной поддержкой в процессе избирательной кампании, смогли, наконец, сесть, договориться, не стали потом лавировать, не стали отсиживаться или тем более отдавать свои, призывать отдать избирателей своих голоса в поддержку Путина, потому что те или иные аргументы всегда можно будет найти. Поэтому я очень рассчитываю в этом отношении как раз на второй тур, который объективно выводит только двух человек. Политический процесс может вывести выборы только двух человек. И, соответственно, придется определяться.
Да, ну хорошо, что вы не назвали, какой партии будет принадлежать один из двух. Да, я боялся. А Владимир из Московской области, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вечер добрый.
Мне бы вот что хотелось предложить. Ну, о Миронове и Дмитриеве сказали. Вы, представители «Справедливой России», я хочу сказать. Вы теряете голоса на вот этом вот своем. Ну, что я хотел предложить? Опять одни и те же лица. Десятки лет... Прям зомбировано население. Одни и те же идут президенты. Вы для того, чтобы вот не было таких, Жириновский там, с его ложью постоянной, вы почему не введете транслирование, как в нормальной демократической стране? Трансляция заседаний, особенно ключевых. Можно это сделать в конце-то концов.
Думаю, вы имеете в виду.
Мы выбираем депутатов, они уходят от нас и в темноте, а потом что нам представит пресса, а там...
Хорошо, пожалуйста, по поводу открытости заседания Думы и трансляции, пожалуйста, скажу, Иван
Потому
Грачев.
Что медведи же, они не только не транслируют, там есть иногда совершенно смешные вещи. Например, мне запретили показывать на телевизоре большом думском там графики и прочее для выступления, доказывающие там точку зрения, что это, ну, то ли шпионские какие-то у них там мотивы были, категорически против. То есть есть вещи, которые они просто не пропускают, абсолютно правильные, разумные для любого гражданина. А по части Миронова Дмитриева еще раз фиксирую, решение принято, соответственно, надо прагматично и разумно подойти и голосовать.
По поводу трансляции тоже два слова. Ну, наверное, это была бы хорошая форма информирования населения, по крайней мере, если бы для этого хотя бы был задействован канал Вести 24. Но я надеюсь, что радиослушатели помнят, что некоторое время назад господину Путину задавался такой вопрос, и помнят ответ, который он произнес. А ответ сводился к тому, что таким образом в свое время разрушали Советский Союз путем открытых трансляций. Вы что, хотите разрушить Российскую Федерацию? Ответ, по-моему, вполне прозрачный. Какую политическую партию Путин представляет, ясно, и именно она определяет, что можно показывать, можно ли пока осуществлять трансляции заседания Государственной Думы или нет. Пока большинство Единой России сохраняется, я
президентский
думаю,
фильтр работает,
даже не будет стоять.
Да. Вот, пожалуй, последнее, это по СМСке. Почему системная думская оппозиция не принимает участие в народных акциях, не требует честных выборов президента, отставки Путина, и будет ли участвовать 24-го?
Ну, как же? Ну,
пожалуйста.
Отставку Путина это нелепо требовать. Вот выборы мартовские, пожалуйста, оставляйте через выборы.
Вот буквально вчера акция протеста КПРФ. Там, кстати, был лозунг отставки Путина у некоторых выступающих. Там среди выступающих были представители разных политических сил, в том числе и член «Справедливой России» выступал на митинге. Так что как бы здесь...
А 24 числа коммунисты «Справедливая Россия» придут на проспект Сахарова в Москве?
Несомненно, будут люди. И от «Справедливой России»
обязательно. И от нашей партии представители тоже будут.
Ну что ж, на этом мы завершаем наш разговор в прямом эфире в программе «Время политики». В московской студии «Радио Свобода» были депутаты Государственной Думы России Дмитрий Новиков, Коммунистическая партия Российской Федерации, и Иван Грачев, «Справедливая Россия». Всего вам доброго. В следующем выпуске программы «Время политики» мы будем общаться в прямом эфире с Борисом Немцовым.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я считаю, что надо радикализировать события, и мы должны не бояться.
Около полусотни демократических активистов были обвинены в попытке захвата власти.
Смерть Сипатова Гарева – это не смерть политика, это смерть большой личности.
Это печальная новость. Это великий заслуженный человек. Его будет не
хватать. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».